Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе поры своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Я знал, что я делаю нечто ужасное, такое, какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные последствия. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Но сознание это мелькнуло, как молния, и за сознанием тотчас же последовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Лев Николаевич Толстой, Крейцерова соната.
Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак.
Ведь главное то, чего не понимают такие люди, это то, что брак без любви не есть брак. Только любовь освещает брак, что брак истинно только тот, который освещает любовь.
Какая же это любовь? Любовь освещает брак.
Истинная любовь.
Да-с, но что разуметь под любовью истинной?
Всякий знает, что такое любовь.
А я не знаю. Надо определить, что вы разумеете.
Как? Очень просто, любовь. Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными.
Предпочтение на сколько времени? На месяц? На 2 дни? На полчаса?
Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.
Нет, я про то самое. Про предпочтение одного или одной перед всеми другими. Но я только спрашиваю... Предпочтение на сколько времени?
На сколько времени? Надолго. На всю жизнь иногда.
Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко. Чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, каждой красивой женщине.
Ах, это ужасно, что вы говорите. Но есть же между людьми то чувство, которое называют любовью, и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь.
Нет, нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то по всем вероятиям предпочтет другого. И так всегда было и есть на свете.
Но может быть и взаимность?
Нет, не может быть. Так же, как не может быть, что в вазу гороха две замеченные горошины легли бы рядом.
Но вы все говорите про плотскую любовь.
Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве?
Духовное сродство, единство идеалов. Но в таком случае незачем спать вместе, простите за грубость. А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе.
Но позвольте, факт противоречит тому, что вы говорите. Мы видим, что супружество существует.
Существует. Да только от чего они существуют? Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед Богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и в многомужестве. Это скверно, но еще идет. Но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешние обязательства жить вместе всю жизнь, и со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга.
Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни.
Вы, как я вижу, узнали, кто я?
Нет, я не имею удовольствия.
Удовольствие небольшое. Я Познышев. Тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете. Тот эпизод, что он жену убил. Но все равно. Впрочем, извините. Не буду стеснять вас.
Скорей на полковник.
Коль рассказывать, то надо рассказывать все сначала. Надо рассказать, как и от чего я женился, и каким я был до женитьбы. Жил я до женитьбы, как живут все. Как все живут, то есть развратно. И как все, живя развратно, был уверен, что я живу как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие из моих сверстников, а отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети, и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим. Ведь в этом-то и главная мерзость. Разврат ведь не в чем-нибудь физическом. Ведь никакое безобразие физическое не разврат. Разврат – истинный разврат. Именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучился, раз не успев заплатить женщине, которая, вероятно, полюбив меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с ней. Вы не качайте головой, как будто вы согласны со мной. Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы, в лучшем случае, если вы не редкое исключение, вы тех самых взглядов, каких и я был. Но все равно, вы простите меня. Но дело в том, что это ужасно.
Что?
Та пучина заблуждения, в которой мы живем относительно женщин и отношений к ним. Все на выворот. Все на выворот. Естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже ненормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже ненормальный, а испорченный навсегда человек, блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться, но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. Потому как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. Я стал блудником. Я остался таким. И это-то и погубило меня. Ну вот, так я жил до 30 лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь. И с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке. Многих я забраковал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня. Наконец я нашел такую, которую счел достойной себя. В один вечер, после того, как мы ездили в лодке и ночью при лунном свете ворочались домой, я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, ее локонами, я вдруг решил, что это она. Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю, что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же, было только то, что джерси было ей особенно к лицу, так же и локоны. И что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости. Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Я вернулся в восторге домой, решил, что она верх нравственного совершенства, и что потому-то она достойна быть моей женой, и на другой день сделал предложение. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят, но описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ними, с интересными героями, прежде. Ни слова о посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Девушки же те бедные верят в это совсем серьезно. Так верила и моя несчастная жена. Помню, как уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. Отчего она не бросила? Нет, впрочем, так лучше. Так лучше! Поделом мне! Но не в том дело.
Шумного бала случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты, и очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую. Я грустно так засыпаю и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю.
Да вы знаете, то властвование женщин, от которого страдает мир. Все это происходит от этого.
Как властвование женщин? Права, преимущества прав на стороне мужчин.
Да, да. Это самое. то, что я хочу сказать вам, что с одной стороны совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с другой стороны, что она властвует. Не в том отсутствие прав женщины, что она не может ватировать или быть судьей, заниматься этими делами не составляет никаких прав, а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, иметь право пользоваться мужчиной, воздерживаться от него по своему желанию избирать мужчину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда, чтобы мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина. И вот, чтобы возместить это право, она действует на чувственность мужчины. Через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми. Время, когда я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время. Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Но если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. А еще все эти мерзкие приготовления к свадьбе, толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах. Ведь вы поймите, что если женятся по домострою, то пуховики, приданное, постель – все это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас выходит, что дело-то как раз все только в этом. Выходит, что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями. Так все женятся, так и я женился. И начался хваленый медовый месяц. Неловко, стыдно, гадко, жалко. И главное, скучно. До невозможности скучно. Это нечто вроде того, что я испытывал, когда приучался курить. Когда меня тянуло рвать, и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслаждение от курения, так же, как и от этого, если будет, то будет потом. Надо, чтобы супруги воспитали в себе этот порок, для того, чтобы получить от него наслаждение.
Как порок? Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.
Естественном? Естественном? Нет. Я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это неестественно. Да, совершенно неестественно. Естественно есть. Есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала. Здесь же мерзко и стыдно и больно. Нет, это не естественно.
Как же бы продолжался род человеческий?
Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться? Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому?
Как зачем? Иначе бы нас не было.
Да зачем нам быть?
Как зачем? Да чтобы жить.
А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. Ну а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит. Вы заметьте, если цель человечества – благо, добро, любовь, как хотите, если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее – то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная, и злая, и упорная, половая, плотская любовь. И потому, если уничтожится страсть, и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Род человеческий прекратится. Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира. И по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же? Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно и главное к своей жене. Старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучную. Стал спрашивать, о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать. Она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений, но она не умела сказать. Я стал допрашивать, она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это неправда. Я стал уговаривать ее, промолчав о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка. Но она тотчас же обиделась за то, что я умолчал о матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось. Вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это.
Как? Что думал я? Любовь, союз, душ. И вместо этого вот что.
Да не может быть, да это не она. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора. Это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу. То есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. При этом мучила меня еще та ужасная мысль, что это один я только так дурно, не похоже на то, что я ожидал, живу с женой, тогда как в других супружествах этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как я, думают, что это их исключительное несчастье, скрывают это исключительное, постыдное свое несчастье, не только от других, но и от самих себя, сами себе не признаются в этом. Ведь что главное погано. Предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное. А на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить-то, и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько. Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену, дурачье. Думают, что я убил ее тогда, ножом, 5 октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше.
Oh, yeah.
я во все время моей женатой жизни никогда не переставала испытывать терзание ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, доктора эти запретили ей кормить.
Однако вы не любите докторов.
Тут не дело любви и нелюбви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей. А я не могу не связывать следствие с причиной. Я понимаю, что им хочется так же, как и адвокатам и другим, наживать деньги. И я бы охотно отдал им половину своего дохода. И каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка. Только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили к вам. Но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей. И что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасали меня и ее. В 8 лет у нее родилось 5 человек детей. И всех она кормила сама.
Где же они теперь, ваши дети?
Дети. Детей моих взяла моя свояченица и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что они не будут такими, как их родители. А надо, чтобы были такие же. Ну да что делать? Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Да я и не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. Я думаю, нет. Я развалина, калека. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают. Да, дети живы. И растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их, 3 раза видел. Ничего я не могу для них сделать. Ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик, садик. Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах, это скоро узнать можно. А вот то, что обличает наше свинство, это трудно. Ужасно трудно. Вы хоть слушаете, я и то благодарен.
Спи, усни, спи, усни, со
Вот вы напомнили про детей. Опять, какое страшное лганье идет про детей. Дети — благословение Божие, дети — радость. Ведь это все ложь. Как вспомню только, даже теперь, жизнь и состояние жены в первое время, когда было трое, четверо детей, и она вся была поглощена ими, ужас берет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность, спасение от нее, вновь наступившая опасность, вновь отчаянные усилия и вновь спасение. Постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоящейся о детях, для того, чтобы победить меня. Так это заманчиво, просто разрешало в ее пользу все вопросы. Но нет, она сама страшно мучилась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком, не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его, не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасать от болезней и смерти. И дети для нее, для курицы, не мучение. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать. Дети для нее – радость. И когда цыпленок начинает болеть, ее заботы очень определенные. Она греет, кормит его и, делая это, знает, что она делает все, что нужно. И сдохнет цыпленок. Она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел. Поквохчет, потом перестанет и продолжает жить по-прежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то. Уж не говоря о болезнях, как лечить, о том, как воспитывать, растить. Она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные и постоянно изменяющиеся правила. Точно со вчерашнего дня начали рождаться дети. Это пока здоровье. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад. Предполагается, что болезнь можно лечить, и что есть такая наука и такие люди, доктора, и они все знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает, и тогда ребенок спасен. А не захватил этого доктора, или живешь не в том месте, где живет этот доктор, и ребенок погиб. И это не ее исключительная вера, а это вера всех женщин. И со всех сторон она слышит только это. У Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвали вовремя Ивана Захарыча. А у Марии Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку. Как же тут не мучиться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животно привязана, зависит от того, что она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает. Менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может, а сам только виляет, как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное, она так бы не мучилась. Если же бы она была совсем человек, то у ней была бы вера в Бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы. Бог дал, Бог и взял, от Бога не уйдешь. Она бы думала, что жизнь и смерть, как всех людей, так и ее детей, вне власти людей, а во власти только Бога. И тогда бы она не мучилась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерти детей, а она этого не сделала.
То на любовь мою в ответ ты
опустила вежды. О, жизнь у леса, солнце, свет, о, юность, о, надежды, и плакал я перед тобой, на лик твой глядя милый, то было ранним весной, в тени берез то было, то было в утро наших лет. О, счастье, о, слезы, о, лес, о, жизнь, о, солнце, свет, о, свежий дух березы.
Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети — это был для нас новый повод к раздору. С тех пор, как были дети, и чем больше они росли, тем чаще именно сами дети были и средством, и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы. Мы как будто дрались друг с другом, детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок, орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать, определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, но нам в нашей постоянной войне не до того было, чтобы думать о них. Девочка была моя сторонница. Мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне. Другую зиму случилось еще следующее, никому незаметное, кажущееся ничтожным обстоятельством. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать и научили средства. Последнее оправдание свиной жизни, дети, было отнято, и жизнь стала еще гаже. Она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе 30-летней, нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная, запряженная лошадь, с которой сняли узду. И я чувствовал это. И мне было страшно. Извините. Да-с, явился этот человек. Дрянной он был человек на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она. Не он, так другой, это должно было быть. Да-с, это был музыкант, скрипач. Не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек. Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, лезущий фамильярность, насколько возможно, но чуткий, всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, соблюдением всех внешних достоинств. В манерах деланная внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками, отрывками, как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но странное дело, какая-то странная роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомясь с женой? Но нет, я как нарочно заговорил об его игре. Удивительное дело. Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свидания с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это в последнее время, была очень элегантна, заманчива, беспокоящая, красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену, так как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтобы уезжать, и, улыбаясь со шляпой на подрагивающей ляжке, стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее. «И не думай, чтоб я ревновал тебя», — мысленно сказал я ей. «Или чтоб я боялся тебя», — мысленно сказал я ему. И пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула. И как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще более раздражил меня, и я еще более настаивал. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучило меня. От меня зависит сделать так, чтобы никогда не видать его. Но сделать так значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его. Передний, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал.
Ночи безумные, ночи безумные.
Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете? Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вздор! Неправда! Она действует. Страшно действует. Я говорю про себя. Но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует раздражающим душу образом. Она, музыка, сразу непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое. Но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, Бетховен, ведь он знал, почему он находится в таком состоянии. Это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, а того, что надо делать в этом раздражении, нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно. Мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена, и он, представлялись совсем в другом свете. Жену я никогда не видал такую, какой она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность, какая-то слабая, жалкая, блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Зная, что я должен был через 2 дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня. И это было мне приятно. Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку. Все было прекрасно. Через 2 дня я уехал в уезд. В уезде всегда бывала пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. 2 дня я по 10 часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствии принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и, между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты. Мне казалось, что он тогда простился совсем, и потому это неприятно поразило меня. Но дело было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорее. «Какое мерзкое чувство, эта ревность!» — сказал я себе. «Что может быть естественнее того, что она пишет?» Я лег в постели и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих съездов на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический и просыпаешься. Так я проснулся и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и им все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце, но я стал образумливать себя. Что за вздор, говорил я себе. Нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагают такие ужасы? Что-то вроде наемного скрипача, известный задренного человека. И вдруг женщина, почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена. Что за нелепость? Представлялось мне с одной стороны. Как же этому не быть? Представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней, то самое, во имя чего я с нею жил, чего одного в ней нужно было и мне, и чего поэтому нужно было и другим, и этому музыканту. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Как я мог уехать? Я не заснул всю ночь. И в 5 часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении, и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадей. В 8 часов я сел в тарантас и поехал. Ехать надо было 35 верст на лошадях и 8 часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, это пора, когда шипы выпечатываются на масляной дороге. Но это спокойное состояние мое кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Мое воображение с необычайной яркостью начало рисовать мне разжигающие мою ревность картину. Одну за другой, и одну циничнее другой. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины. И не мог оторваться от них, не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительность. Какой-то дьявол точно против моей воли придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Ох, боюсь я вагонов железной дороги. Ужас находит на меня. Я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагоны и кончить. Тогда, по крайней мере, не будешь больше колебаться, сомневаться. Нельзя покончить с собой и оставить ее. Надо, чтобы она пострадала хоть сколько-нибудь. Хоть поняла бы, что я страдал, говорил я себе. Надо обдумать, правда ли то, что я думаю. Есть ли основания мне мучиться? Сколько раз я так мучился, и потом все кончалось ничем. Так и теперь, может быть, даже, наверное, я найду ее, спокойно спящую. Она проснется, обрадуется мне, и по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было, и что все это вздор. О, как хорошо бы это. Но нет. Это слишком часто было. И теперь этого уже не будет. Да, вот где была казнь. Не в сифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин. Но в душу к себе. Посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее. Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто это было мое тело. И вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу. Что оно не мое, и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. Я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Это было полное сумасшествие.
Пройдут из-под рана в степь далеко, милый мой.
Костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, не простимся на мосту.
Первое, что бросилось в глаза, в передней его шинели. Я должен был удивиться, но не удивился. Точно я ждал этого. «Так и есть», — сказал я себе. Да, стало быть, не так, как я думал. Все хорошо, по-старому. Теперь живут. Не по-старому. Вот оно, все то, что я представлял себе и думал, что только представлял. А вот оно все в действительности. Вот оно все. Я честный человек. Я сын своих родителей. Я всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни. Я мужчина, никогда не изменявший ей. И вот 5 человек детей. И она обнимает музыканта. От того, что у него красные губы. Нет, это не человек. Это сука. Это мерзкая сука. Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь, и писать мне то, что она написала, и так нагло броситься на шею. Нет, этого удовольствия я не доставлю ей. Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы. И взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван. И помню, я сказал себе, надо после найти их, а то пропадут. Потом я снял пальто, которое все время было на мне. И, мягко ступая в одних чулках, пошел туда. самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он, чего я никак не ожидал от него, схватил меня за руку и крикнул: «Опомнитесь, что вы, люди!» Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза встретились с моими, он вдруг побледнел, как полотно, до губ. Глаза сверкнули как-то особенно, и чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке повисла тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжелее повисла и не выпускала. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены. А я не хотел быть смешон. Я хотел быть страшен. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, это вздор. Неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе поры своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Я знал, что я ударяю ниже ребер и что кинжал войдет. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то, и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Помню на мгновение. Только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню, потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное, остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно ли поправить. Она вскочила на ноги и вскрикнула: «Няня, он убил меня!» Я все стоял, ожидая и не веря. Из-под ее корсета хлынула кровь. Тут только я понял, что поправить нельзя, и тотчас же решил, что и не нужно. Что я этого самого и хочу. И это самое и должен был сделать. Я подождал, пока она упала, бросил кинжал прочь и пошел из комнаты.
Нет,
Разбудил стук в дверь. Это полиция, подумал я, просыпаясь. Ведь я убил, кажется. Может быть, это она, и ничего не было. В дверь еще постучались. Я ничего не отвечал, решая вопрос, было это или не было. Да. Было. Я вспомнил сопротивление корсета и погружение ножа. Да, было. Да, теперь надо и себя. Я встал и взял в руки револьвер. Но странное дело. Помню, как прежде, много раз я был близок к самоубийству. Как в тот день даже на железной дороге. Мне это легко казалось. Легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. «Зачем я это сделаю?» – спрашивал я себя, и ответа не было. В дверь постучали еще. Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще. Я положил револьвер и покрыл его газетой. Подошел к двери, отодвинул задвижку. Это была сестра жены, добрая и глупая вдова. «Подойди, подойди к ней», — говорила мне сестра. «Да, верно, она хочет покаяться», — подумал я. «Простить?» «Да, она умирает. Можно простить ее», — думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел вплоть. Она с трудом подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила: «Добился своего, убил». И в лице ее сквозь физические страдания и даже близость смерти выразилась та же самая, знакомая мне холодная животная ненависть. «Детей я все-таки тебе не отдам. Она возьмет», — о том же, что было главным для меня, о своей вине и измене. Она как бы считала не стоящим упоминать. «Да, полюбуйся на то, что ты сделал», — сказала она и всхлипнула. «Да, вот что ты сделал». Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо, и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость. В первый раз увидал в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня. Вся моя ревность. И так значительно то, что я сделал. Что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать «прости», но не смел. Она молчала, закрыв глаза. Очевидно, не в силах говорить дальше. Зачем все это было? Зачем? «Прости меня», — сказал я. «Прости. Все это вздор. Только бы не умереть!» — вскрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. «Да, ты добился своего! Ненавижу!» В тот же день, в полдня, она померла.
Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга? Не знали, любят ли, могут ли любить. А выходили за кого попало, да всю жизнь и мучились. Так, по-вашему, это лучше? Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что не согласно живут. Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет. А люди имеют свои склонности, привязанности.
Напрасно так говорите, сударыня. Животное — скот, а человеку дан закон.
Да ну как же жить с человеком, когда любви нет?
Прежде этого не разбирали. Нынче только завелось это. Как что она сейчас и говорит. Я от тебя уйду. На, говорит, вот тебе твои рубахи и портки. А я пойду с Ванькой. Он кудрявее тебя. Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть.
Какой же страх?
А такой. Да боится своего мужа. Вот какой страх.
Ну уж это, батюшка, время прошло.
Нет, сударыня. Этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется. До скончания века.
Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я убил ее. Что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая. А теперь стала неподвижная, восковая, холодная. И что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять. Ну, простите.
Звезда горят в небесах.
Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.
Смешать я всю душу вместе с вами.